Всем привет! Это подкаст «Поп-девишник 2x2 медиа», и мы его ведущие Лена
и Наташа.
Здесь мы говорим о крутых героинях в поп-культуре, и в этом выпуске к нам в гости пришла художница комиксов Лина Рорич.
Лина, привет!
Привет!
Мы обсудим выгорание, комфортную поп-культуру.
И в самом начале напомним вам, чтобы вы подписывались на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, лучше всего в iTunes, и подписывайтесь на наш Twitter, потому что мы туда часто кидаем что-то смешное, интересное и классное.
Я в 12 ночи не могла спать, и поэтому я выложила твит о том, что именно в этот день, 10 лет назад, вышла «Сумерки».
«Сага рассвет».
«Сага рассвет», часть первая. То есть ей 10 лет. И я посмотрела на Rotten Tomatoes, у нее 25% рейтинга. Так что поздравляем их.
Лина, привет еще раз. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе.
Почему такой вопрос сразу же сложный? Мы на самом начале.
Кем ты видишь себя через 5 лет?
Блин, надеюсь, я доживу до этого времени, и хотя бы я вижу себя живой.
Класс, это очень важно.
Да.
Это попадает в нашу тему про выгорание.
Я художница комиксов. Сейчас я занимаюсь в основном только этим. У меня еще есть свой образовательный проект, где я тоже преподаю, как рисовать комиксы, как писать сценарии, все про самостоятельное продвижение художника. Пришла к этому я как раз-таки после лютейшего выгорания на основных работах, когда ты работаешь в найме. И мне потребовалось очень долгое время, лет, наверное, 5, чтобы понять, что я абсолютно не подхожу для работы в найме, и мне не подходит фриланс, и мне нужно работать только исключительно самостоятельно, самой на себя. Но и это тоже не спасает от выгорания, но, по крайней мере, справляться с последствиями гораздо проще, когда от тебя никто не зависит, то есть ни работодатель, ни команда, ни какие-то сроки, которые поставлены другими людьми.
А где работала до этого? Тоже была какая-то профессия, связанная с иллюстрациями?
Ну, это тоже был такой, как бы, долгий путь. Сначала я работала педагогом 7 лет, я преподавала детям тоже творческие дисциплины, это анимация и комиксы. Потом я поняла то, что я очень устаю работать с детьми, это, в принципе, такая выматывающая работа, поэтому я перешла на фриланс и работала уже моушн-дизайнером на фрилансе. На фрилансе тоже поняла то, что я устала очень анимировать и стала потихонечку выходить в иллюстрацию и совмещала долгое время анимацию и иллюстрацию. Но все это время как бы мне очень хотелось заниматься самостоятельным продвижением проектов и рисовать комиксы, то есть свои какие-то авторские штуки, но совершенно не было на это времени, так ты полностью загружен работой, у тебя работа 24/7, то есть когда ты уходишь с пятидневки с 9 до 6, ты работаешь 7/24/7. Потом я попала в очень классную компанию, это огромный такой конгломерат по созданию креативного контента. Вы все этот контент смотрите, я, к сожалению, не могу сказать, что это за компания по условиям контракта неразглашения.
100%.
Нет. Но этот контент появляется очень часто у вас. И работала я в этой компании, и условия там были завуалированно прикольные, но на самом деле жутко выматывающие для специалистов. Ты ведешься на потрясающую перспективу заниматься как бы тем, то, что ты любишь. То есть я художница, я рисую комиксы, и мне позволили делать мультики в моей собственной стилистике, и, то есть так, как я хочу. И это была невероятная какая-то удача. И я там проработала 2 года. Дико просто тотально выгорела, вплоть до того, что ты смотришь монитор в программе, в которой ты работал 2 года, и ты смотришь, и ты не понимаешь, какую кнопку нажимать. Ты не понимаешь, на что куда пододвинуть. И как бы это абсолютное такое ощущение беспомощности. Это как раз-таки случилось в разгар пандемии, и в тот момент у меня уже был мой сторонний проект образовательный. Я потом перешла в него, то есть полностью осталась без работы, и мне нужно было как-то зарабатывать. Вот, поэтому я все силы, которые у меня были на тот момент, вложила в свой образовательный проект. Это дало свои плоды. Как бы год я работала на полном адреналине, выпустила 8 образовательных курсов, в котором там было по 10-15 лекций, и это колоссальный просто объем работы, который я только сейчас понимаю, насколько это колоссальный объем работы, и насколько это нездоровая скорость производства контента. И это тоже, конечно, мне аукнулось в феврале 21-го. Я точно так же уже на своем собственном проекте как бы свалилась с полным опустошением. С февраля последний год я очень плавненько выхожу из этого состояния, больше занимаюсь своими проектами, не делаю запусков по набору, ну, как бы, живых учеников, и как бы живу сейчас только на пассивный доход от продажи курсов, вкладываюсь в создание уже своего авторского проекта. Скажу то, что это хорошо, потому что это очень такое тоже неприятное состояние, когда ты не можешь, ну, как бы работать во всю полную силу, потому что ты помнишь те золотые дни, когда ты мог работать, ну, просто вообще на каких-то предельных скоростях, напоминаешь себе каждый раз, что это был адреналин, что это нездоровое состояние, люди так не работают, как бы, в комфортной среде, и приходится перестраиваться по-новому. И сейчас, вот, почти сколько там, полгода прошло, чувствую потихонечку, что восстанавливаюсь, есть силы на что-то новое, и вот я здесь.
Ура!
Я так понимаю вопрос, почему ты решила сделать комикс про выгорание. В целом ты ответила.
Я была очень сильно удивлена, когда впервые поняла, что даже на тех задачах, которые тебе страшно нравятся, можно выгореть. Я думала, что там ты как-то более-менее контролируешь ситуацию, плюс, ну, камон, ты ловишь от этого радость и удовольствие, и ты испытываешь прям каждый раз какую-то эйфорию, когда заканчиваешь то, что тебе нравится, заканчиваешь текст, который тебе нравится. И в первый раз, когда я столкнулась с выгоранием из-за текстов, у меня был реальный шок, детский шок, как будто бы меня обманули. Типа, как? Я должна была получать от этого удовольствие до конца своих дней. И это нечестно.
Мне кажется, у меня главный звоночек — это когда я делю тексты на какие-то категории, и когда ты выпускаешь какие-то, на твой взгляд, важные штуки, большие, может быть, или в которые ты вложил очень много усилий, пересмотрел всю франшизу или изучил детально всю историю создания какого-то фильма. Я не знаю, ну, в общем, когда ты прям сильно выложился, и когда ты его публикуешь, у тебя вместо того, что я молодец, приходит ощущение, то как будто я работник на заводе, и вот я принесла свою коробку с запчастями, поставила ее на вот эту вот ленту и такая, ну все, пойду дальше работать.
Само сложится.
Нет, не то, что само сложится, а то, что ты все, ты это выпустил,
да.
И у тебя нет какой-то вот этой маленькой хотя бы эйфории, что ты сделал что-то классное. Ты, ну, уже все, ты как на производстве. И когда я это начинаю ощущать, я такая, так, это уже, мне кажется, не звоночек такой, дзынь-дзынь-дзынь.
Колокол.
Да, колокол по башке ударил, ты такой, ну, нам надо что-то с этим делать.
Я предлагаю начать с обсуждения того, что нам с Наташей недавно написали в Твиттере по поводу выгорания.
Да.
В общем, я решила включить свою внутреннюю стендаперку и сделать смешной твит, где была строчка про то, что я вообще-то выгоревшая. Пришел чувак, которому, ну, я не знаю, сколько ему лет, но он ответил мне что-то вроде «Сколько тебе? 25-24? В таком возрасте не выгорают?» Или что-то в этом роде, или... И уже выгоревшая — это как вы строите свою работу. И я хотела рвать и метать, потому что такая, типа, в смысле? Причем он потом начал сам доказывать свою же точку зрения, но он прям реально начал мансплейнить, что... Ну вот, это значит, что ты берешь слишком много задач, бла-бла-бла-бла. Я такая, спасибо, обсуждаю это на психотерапии каждую неделю. Вот, но я хотела у вас спросить. Как вы считаете, есть ли у выгорания возраст? С какого возраста обычно люди начинают выгорать? Потому что мне кажется, что, типа, когда тебе 20 с чем-то, и, скорее всего, не знаю, хочется верить, что к 30 я образумлюсь. Вот, но не знаю, а сколько тебе лет?
Мне почти 30, нет, не образумишься.
Не образум?
Нет.
Чёрт. Когда было твое первое выгорание?
Мне кажется, я родилась уже такой.
Блин, такой типичный телец.
Понял, чувак из Твиттера.
Слушай, ну это на самом деле хороший вопрос, потому что такое ощущение, то, что чем больше информации, чем больше каких-то, не знаю, раздражителей, нагрузки и давления со стороны успешного успеха, тем раньше у тебя может это наступить. И мне кажется, то, что современные школьники, они уже тоже такие же мечтающие уйти на покой. Хотя, возможно, в этом возрасте... Ну, то есть вопрос своего самоосознания. Насколько ты хорошо можешь чувствовать то, что ты испытываешь, насколько ты можешь различать эти эмоции. Мне кажется, то, что я выгорала действительно еще вот в школе, в институте, но я не могла это считать выгоранием, потому что это все люто вообще обесценивается.
Да, да.
Ты не знаешь, как бы ты веришь взрослым, что с тобой происходит, они тебе говорят, как ты должен себя чувствовать, ты думаешь, ну да, да, да. Но если говорить про детство, то это, в принципе, как бы накапливается вот эта усталость бесконечная, потому что я все свое детство очень плохо спала. То есть я всегда была не выспавшаяся, и ходить в школу рано утром, то есть как бы вообще, в принципе, ранние подъемы это очень тяжёлая, болезненная, да, очень тяжёлая, болезненная тема. И каждое утро, ну, то есть вообще, в принципе, вся вот эта система школьная, она делает детей, мне кажется, к 17 годам уже реально зомби, потому что ты 11 лет просто как, ну, типа, от звонка до звонка. там, кто-то учится даже шестидневку, то есть мы в школе учились пятидневку, но когда я работала учителем в школе, у нас была шестидневка, это тоже был такой же одище. Вот эта вот система ранних подъемов, огромной нагрузки и каких-то абсолютно дурацкой, в принципе, системы преподавания, оно все приводит, мне кажется, к гораздо более раннему выгоранию. Но, возможно, дети этого еще не осознают, либо это могут поставить только психологи детские.
Мне кажется, что частично из-за того, что я уже чувствую, что молодость уходит.
О, Господи, Наташа, все нормально, все хорошо будет.
Я говорю, я выгорела. Но в плане того, что я ощущаю, что, например, если я тусуюсь, мне надо больше времени, чтобы восстановиться. Ну, то есть явно мой организм уже немножко потрепан. Но вот я, например, могла потусоваться, еще в 7 утра встать, сходить на пары, потом поехать поработать. Ну, если там все нормально складывается, да, если у тебя нет сильного похмелья, то вот, все, окей. Но сейчас так я так не могу. Я уже пораньше уезжаю с вечеринок, уже мы поспокойнее становимся. И плюс еще, например, когда я училась, у меня не было дикого кайфа от учебы. И мне кажется, когда ты кайфуешь от дела и замечаешь, что оно тебе перестает нравиться, ты понимаешь, что что-то не так. Ты, наверное, устал. А когда тебе в целом это всегда не нравится, ну, ты такой, ну, сегодня я чуть больше это ненавижу. Поэтому...
Ну вот мне, кстати, понравилось то, что мы все-таки вспомнили школу и универ, потому что я абсолютно согласна, что, ну, мы все начинаем выгорать со школы. В школе это еще подается так, что, ну, тебе нужно постараться ради экзаменов, чтобы поступить в хороший университет, чтобы что-то сделать. И ты как бы сидишь, типа, а зачем мне универ? А зачем мне что-то? И я помню свой 11 класс, когда я спала по 4-5 часов, чисто из-за того, что я приезжала с курсов по подготовке к экзаменам в 12 ночи, потому что я ездила на курсы в МГУ, потому что я хотела быть, не знаю, интеллектуалкой. Вот, в итоге я туда даже не подавала документы. А я живу в Королёве.
Интеллектуально.
А я живу в Королёве, то есть это буквально другой конец Москвы, и там еще нужно на электричке доехать. И я тратила на дорогу примерно часа два, и я помню потрясающую историю о том, как я села на спутник, это, ну, экспресс-электричка, заснула и просыпаюсь в 10:45, а электричка приезжает на Болшево в 10:30, ну, в Королёв. И я открываю глаза полностью темной электрички. Я такая, что происходит? Дело в том, что я тогда носила пальто бежевое, и оно сливалось с сидениями в электричке. Mm-hmm. И когда машинист проходил и смотрел, не остался ли кто-то в электричке, он меня не заметил. А второй прошел с фонариком и меня увидел. Мне пришлось выходить с первого вагона. И то есть я такая, типа, шла и понимала, что... Блин, что-то идет сильно не так. Mm-hmm. И как бы тогда я это не называла выгоранием. Я тогда просто говорила, что ну я устала. Но это будет того стоить, потому что я поступлю в классный универ. Поступила ли я? Ну, я расстроилась, когда mm-hmm. поступала. Опять же, мне кажется, как раз после 11 класса у меня впервые случился нервный срыв. На 4 дня причем. Ну, то есть он был таким один день климаксом, и потом я просто лежала и плакала 3 дня, не переставая. Когда я сейчас это вспоминаю, я думаю, господи, как я пережила. Рядом же не было, типа, никаких людей, которые говорили, что, типа, блин, это просто накопившееся все. Это нормально, что ты сейчас через все это проходишь. Как бы давай с этим работать как-нибудь. Нет, все такие, чё ты плачешь? Лет, mm-hmm. ты ж поступила, все нормально. Вот, короче, не знаю, школа — это для меня огромное травматичное воспоминание. Университет особенно. Я рада, что сейчас я не учусь. И если я учусь, то я выбираю сама какие-нибудь прикольные курсы, которые мне действительно нравятся. Короче, взрослым быть классно.
Да, это единственное, ради чего стоит взрослеть, что ты больше не ходишь в универ, в школу.
Да, и какая-то появляется большая свобода выбора mm-hmm. того, что какой контент потреблять, учиться или нет.
Весь
контент мира, потому что социальные сети борются за твое внимание.
Да, они меня пожирают. Лина, расскажи, пожалуйста, поподробнее про свой комикс. То, что он про выгорание, я думаю, все поняли.
Да, я делаю комикс про выгорание, но что самое забавное, это на самом деле... В общем, предыстория небольшая. Как вообще, в принципе, пришла идея этого комикса? Я очень сильно выгорела на другом комиксе, который я делала на заказ. Это был мой последний заказ. Это был, ну, как довольно масштабный проект. В нем участвовало огромное количество художников, и работа каждого художника была завязана одна на другой. Были приглашены большое количество сообщества, СМИ. И я не смогла сделать этот комикс нормально. То есть все шло как-то через заднее место, когда я над ним работала, и мне не хотелось над ним работать. И что самое ужасное, что я согласилась на этот комикс. Мы обсуждали его работу еще 2 года назад, и я согласилась на это только из хороших отношений. То есть как бы я уже давно перегорела этой идеей. Прошло там 2 года с момента обсуждения вообще реализации этого проекта, но меня очень упрашивал человек, он приходил ко мне несколько раз, я несколько раз отказывала, и в какой-то момент я подумала, блин, мне очень стыдно отказывать, это очень неловко. Короче, из-за хороших отношений, из-за того, чтобы не быть неудобной, я соглашусь. В итоге всем стало херово из-за того, что я согласилась. Я не могла вовремя выйти, я соскочила с этого комикса на самом деле в самый последний момент, то есть я сдала какую-то часть работы, очень разругалась, вышла с большими репутационными финансовыми потерями оттуда. Но это было освобождение вот от этого постоянного зацикливания на том, чтобы быть удобной для других. И это было в сентябре. Я поехала отдыхать к родителям, чтобы как-то немножко восстановиться. И тогда я решила, что я хочу провести эту осень максимально как бы для себя. У меня была давно мечта сделать какой-то большой, законченный, завершенный проект. Но я не хотела делать какую-то очень сложную тему. Я подумала, я сделаю комикс про как бы свайбом Хэллоуина. То есть он как раз должен был тогда еще выйти в ноябре. И я думала, это будет небольшой комикс на 60 страниц. И у меня была идея, которую я нашла давно. Мне подружка скинула еще, наверное, в 2013 году скриншот с Тамблера, где какой-то чел написал просто прикол. А может ли человек умереть, и его тело станет зомби, а душа станет призраком? И это был просто вопрос, но это была настолько как бы прикольная идея. В 2021 в сентябре я подумала, блин, это идеальный просто вариант для создания какого-то хэллоуинского вайба. Призрак, зомби, блин, идеально.
Выгорание.
Но тогда, на тот момент, я думала, то, что я буду делать комикс про бодипозитив. Потому что изначально мне казалось то, что конфликт основной зомби и души в том, то, что зомби там разлагающиеся, такое неидеальное тело, и как бы и тебе нужно как-то с ним взаимодействовать. Я пыталась сначала эту тему раскручивать. Лично я сама, как автор, недостаточно отрефлексировала тему бодипозитива, потому что у меня к себе еще очень много вопросов. А ты, как автор, не можешь создавать работу, которую ты как бы пережил. То есть, когда ты еще не до конца знаешь ответы на все вопросы, которые ты сам себе задаешь, то история получается сырая, и как бы тебе нечего сказать зрителю.
А не бывает такого, что в процессе ты как-то больше как раз рефлексируешь и больше понимаешь?
Вот. И это происходит как раз-таки в процессе написания сценария. И в процессе написания сценария про бодипозитив стало понятно, что все скатывается к теме выгорания. То есть, что зомби полудохлое, ничего не может делать, ну как бы разваливается, гниет, и неугомонная душа, которая постоянно заставляет что-то делать. И я вспомнила вот это свое состояние во всех своих периодах выгорания, сколько их там было, не счесть уже, идеально наложилось на эту парочку героев.
Расскажи немножко про сюжет.
Вообще, сеттинг этой истории — это не Россия, хотя я всегда топлю за то, что русские авторы должны делать про Россию. Это нарочно выбрана какая-то европейская страна, где празднуется Хэллоуин, потому что изначально такая была задумка. Вот. И оказалось, что на это наложились мои воспоминания об Ирландии. Так как я в Ирландии жила 2 года, это немножко такой ностальгический комикс об этих временах. Вот. В общем, главная героиня, молодая амбициозная девушка по имени Долорес, она работает копирайтером в огромной фармацевтической компании. У них просто адовые KPI, которые им ставят. Они сдают по 20 статей в день для того, чтобы продвигать препарат, который блокирует усталость, который позволяет организму добыть потаённые ресурсы для достижения своих целей. Долорес не справляется с этим, как и все. Для того, чтобы справиться с новой установкой KPI, которые снова повысили для увеличения продаж, Долорес принимает решение о том, что она сама будет принимать препарат, который она же и продвигает. И, к сожалению, эта волшебная таблетка встает у нее поперек горла. И Долорес в самом начале комикса умирает. Все не так просто, так как таблетка действительно работает, и она достает из тела потаенные ресурсы. Тело Долорес разделяется на неугомонного призрака и на уставшего зомби, который ничего не хочет, кроме как уже лечь в могилку.
Мне кажется, это тупая лучшая метафора меня.
И основной сюжет этой истории в том, как призрак и зомби договорятся в том, чтобы работать сообща. Получится ли у них выстроить тандем или нет?
Я вот когда читала, я в самом начале, когда вот только упоминается первый раз препарат, я думаю, они наверняка сами сидят на таблетках. И потом оказывается, что они до этого еще не дошли. Я такая думаю, ну вот сейчас они начнут, и у них быстро дела пойдут в гору. Но,
к сожалению, в этом тоже как бы есть метафора. Я очень большой противник, на самом деле, биохакинга, потому что одно время эта тема была очень популярна. И в моей семье муж одно время этим увлекался. Не то чтобы он пил всякие добавки, но он очень активно изучал эту тему, рассказывал про это все, потому что мы с ним такие вышедшие двое из деревень, из бедности, как бы переехавшие в Москву. Конечно, нам нужно держаться за это. И, в общем, вопрос продуктивности всегда стоял очень остро. Как не спать ночами и зарабатывать как можно больше денежек, чтобы задержаться. Мне эта тема не нравилась очень сильно. И вообще, в принципе, я сейчас вынуждена, так как мне уже 30, вынуждена пить таблетки, но так-то я, в принципе, всегда стараюсь обходиться без них и не очень часто хожу по врачам. Вот, и поэтому тема вот с каким-то дополнительным приемом суперпрепарата, который что-то с тобой невероятное сделает, если только это не вопрос витаминов, там, железа и волшебного там рыбьего жира, то все остальное вызывает у меня огромную настороженность. И точно так же все таблетки для похудения, таблетки для невероятной какой-то повышения мозговой деятельности, то есть это все действительно такая волшебная таблетка. В этом как бы есть определенная метафора, что этот препарат, он не работает. Ну, то есть, как бы, очень хотелось бы, но он работает всегда не так, как ты ожидаешь, и последствия могут быть очень тяжелые.
Я вспомнила, как мы перед экзаменами в университете закидывались глицином.
Это классика просто.
Вот, и еще я чисто ради комфорта каждый раз, когда простужаюсь, заказываю себе растишку или актимель для иммунитета.
Мощно.
Надеюсь, что это...
Ну, видишь, не болеешь.
По фактам.
Лина, так как ты очень шаришь выгорание, прости,
эксперт по
выгоранию.
CEO, ты можешь назвать себя CEO выгорания?
Да.
Вау, нужно эмбрейсить это.
Расскажи, что тебе помогает бороться с выгоранием.
Фишка в чем? Что с выгоранием бороться бессмысленно, потому что выгорание — это следствие того, что с тобой происходит. По моим наблюдениям и по разбору с психотерапевтом, выгорание начинается тогда, когда ты не можешь отследить свои признаки усталости. То есть у тебя не налажена связь со своим телом, с своими импульсами. Усталость блокируется, обесценивается. И почему это происходит? Когда долгое время человек живет в экстремальных условиях, то есть когда он выживает, по разным причинам. Это нехватка денег, это переезд куда-то в новые места, это устройство на новую работу, и опять же нехватка денег, страх того, что эта работа очень нужна, за нее нужно держаться. То есть любое, что связано с экстримом, с выживанием, с какими-то, как бы, где нужно взять себя в кулак, любой дискомфорт, он начинает блокироваться, то есть подавляются эмоции, когда тебе нужно, когда хочется спать, когда хочется есть, то есть ты полностью сосредоточен на том, чтобы делать дела. И вообще, в принципе, эта тема, когда ты не можешь отследить свои признаки усталости, она уходит корнями в детство, потому что в детстве, возможно, вы были перегружены работой по дому, либо уходом за младшими детьми, либо за какими-то престарелыми родственниками.
Кружками.
Кружками очень часто. Когда ты говоришь, что ты, типа, устал, там, хочешь поспать, хочешь отдохнуть, над тобой нависает родитель и говорит, что ты устал, что тебе уставать? Тебе, там, 15, что ты уставать будешь?
Я в твоем возрасте.
Да,
вообще,
я в твоем возрасте.
Столько всего делал.
Ходила, там, 200 километров в школу, потом еще...
Корову выгуливала.
Да, выгуливала корову при этом. Обесценивание — это корень того, почему ты выгораешь. Недавно видела тоже какой-то потрясающий твит о том, что для успеха нужно делать столько, сколько можешь, и чуть-чуть больше.
Да.
Нельзя.
Ну, в смысле, я тоже видела твит, к сожалению.
Что для успеха, для того, чтобы не быть выгоревшим пирожком, нужно делать чуть-чуть меньше. То есть, если ты думаешь, что ты можешь еще чуть-чуть поработать, значит, все, ты не можешь уже. Нужно идти, откладывать. И это, на самом деле, огромная ответственность. когда ты разрешаешь себе отказаться от работы и даешь себе время отдохнуть, потому что волшебства не происходит в этот момент. В этот момент все начинает рушиться, что у тебя есть. То есть ты начинаешь меньше зарабатывать. У тебя портятся отношения с людьми, которые привыкли, всегда могли на тебя положиться, то есть знают, что тебе напишут там в 4 часа ночи, а к 7 утра будет готово. То есть рушатся отношения, падает финансовая составляющая твоей жизни. Постоянно находишься в тревоге, потому что, в принципе, вся твоя жизнь, вот она перестраивается, и на это нужно огромное количество времени. На перестройку, не соврать, реально полгода, год на то, чтобы вот жить в таком состоянии небольшого хаоса. Не бывает очень быстрого выхода из выгорания. То есть ты, так как это привычка забивать на себя, то ты будешь к этому возвращаться раз за разом. Это будут циклы, когда ты снова сидишь ночами, и потом ты снова восстанавливаешься. Но самое главное, в этот момент как бы признаваться то, что снова это сделал. И вообще, если еще выгорание как бы идет от трудоголизма, если мы все, ребята, трудоголики, то этот трудоголизм — такая же тема, как и алкоголизм, наркомания. То есть это все побег от реальности.
Я вот не буду говорить за мужчин, не в плане того, что у них это не так, но буду рассматривать женскую сторону вопроса. Мне кажется, сейчас из-за того, что еще часто говорят, вот, женщины тоже могут, смотреть, у вас может классно получаться, тебе, с одной стороны, это классно, что наконец-то признаю, но с другой стороны, я такая думаю, так, все поняли, что у меня может получиться. Я сейчас буду очень много работать, и тогда все будут это видеть. Но если я буду работать меньше, то никто не заметит, что я прям успешная. И то есть ты постоянно гонишься за тем, чтобы выглядеть очень презентабельно, очень работоспособной. Меня просто еще очень раздражает, когда говорят, что ну иди недельку отдохни, и ты восстановишься.
Нифига, это не так работает.
И ты недельку, мне кажется, только пытаешься себя заставить не работать.
Мне один раз психотерапевт сказал такую мысль, которая меня страшно удивила. Он с уверенным лицом просто такой: вы же понимаете, что в отпуск нужно уходить, когда вы еще хорошо себя чувствуете. Mm-hmm. Что типа, когда вы уйдете уже выгоревшие в отпуск, то вы, ну, будете отсыпаться, у вас наверняка полетит режим. Поэтому первую неделю после отпуска вы будете еще приходить в себя от того, что вы отсыпали, а теперь у вас режим вставать в час дня. И я такая: ну как, какой смысл в отпуске, если ты уходишь в него не в выгорании? Как это работает?
Ну это как мне сказал мой зубной, когда болит, уже поздно.
Да. Это, кстати, да, с врачами тоже хорошо работает. Если как-то, наверное, делиться своим последним опытом с выгоранием, я поняла, что мне намного проще следить за своим концом рабочего дня, который у меня очень сильно размывается. Если я кого-то прошу мне прям напомнить, что «Лен, привет, у тебя сейчас конец рабочего дня, иди отдыхай». То есть мне даже не нужна какая-то рутина, вроде типа погулять или что-нибудь такое. Мне достаточно, что кто-то пришлет мне сообщение, что так, сейчас 7:38, так что иди-ка ты, ну, поспи, поделай что угодно. Вот, а еще я летом прочитала довольно классную книжку, которая называется «How to do nothing» — «Как делать ничего». И это, я, к сожалению, уже не помню имя авторки, но она много пишет про экономику внимания, и у нее была классная идея, там целая глава посвящена тому, почему ретриты не работают, почему вот всякие отъезды на выходные, чтобы отключиться, тоже могут не работать, потому что потом ты снова возвращаешься в рабочий режим, где ты снова работаешь 24/7. Вот, и у нее есть интересная штука, что часто помогает тот факт, что ты чуть лучше узнаешь свои окрестности, то есть у тебя как появляется какая-то привязанность к месту, и вот для нее в перерывах в работе было важно погулять там, не знаю, в округе и посмотреть на птичек. У нее прям отдельная глава про бёрдвотчинг. И я решила летом, что я буду это делать. А заодно тогда вышел потрясающий подкаст «Гусь-гуся», «Вить увидел» про птичек. И я просто иду, слушаю про голубей, про воробьев. Я такая смотрю, я не знаю... Ладно, я знаю, как выглядят голуби и воробьи, но типа более сложные птицы я не знаю, как выглядят. И вот это ощущение конкретно для меня было довольно интересно, потому что у меня никогда не было привязанности к месту, и я всегда, вот, не знаю, была такая, что я лучше поеду в центр Москвы поработать, и я там буду продуктивнее, а дома я не хочу работать. А тут у меня появилась кошка, и ей нравится, когда я дома. И я решила больше времени проводить дома, больше изучать свой любимый Королёв. Сейчас мне будто бы стало проще заканчивать свой рабочий день в то время, которое я себе установила. В моей голове вот есть вот эта вот рамка в 8 часов вечера, что если я работаю после 8, то это уже очень хорошо, что это пару дней, и я снова свалюсь. Вот, поэтому, если вы вдруг хотите, включайте подкаст про птичек или про жуков. или про кого угодно, и просто изучите свой район, потому что вот это, не знаю, какое-то ощущение дома, наверное, иногда помогает. Это очень такой, наверное, общий совет в плане того, что он, в принципе, помогает успокоиться и не конкретно целиться в выгорание, но это прикольно. На мне сработало, так что советую.
У меня есть идея насчет того, как тоже себя немножко разгружать. Я решила, что давно уже запланировала, но все никак не начну это делать. Хочу каждый день выходить с фотоаппаратом и ходить где-то по району, просто фоткать вот все подряд, какие-то мелочи, никуда далеко не уходить. И вот чтобы была какая-то цель у этого, не так, что типа, ой, сегодня холодно, ладно, не пойду. А то, что тебе каждый день надо немножко фотографировать для себя без KPI в этот раз. И хотела, раньше какое-то время это делала по вечерам, но сейчас темно, и вот думаю перенести это на утро и ходить часов в 9-10 утра.
Это супер работает, я так делала осенью, но с телефончиком, и я фотографировала котов дворовых. То есть у меня даже сейчас в Инстаграме есть отдельный архив истории, который называется «Коты Королёва».
А вы фотограф.
Я фотограф, да. Там все фотки очень плохие, коты в движении, я плохо фотографирую еще параллельно, но я очень
это
довольна.
Это стиль, это твоя
это
фишка.
Стиль, да, это авторский стиль.
Лина, расскажи, что тебе помогает бороться с выгоранием.
Дружить с выгоранием.
Дружить.
Договориться с выгоранием.
Единственное, то, что мне сейчас помогает, это сосредоточенность на своих ощущениях. И это то, что я сейчас пытаюсь практиковать вот прям так серьезно. То есть я на рефлексию прям отвожу время, и у меня есть дневник тревог, то есть как бы все посерьёзки, что ты сидишь, и это очень, с одной стороны, я чувствую себя очень глупо в этот момент, потому что ты сидишь, можешь вот просто посреди рабочего дня залипнуть на 20 минут в ощущение, как ты себя чувствуешь. Типа, ты устал, ты не устал, какой части тела хорошо, какая часть тела болит, что тебе хочется там, хочется ли тебе одеть кофту или наоборот там снять носки. То есть вот какая-то такая штука, когда ты полностью сосредотачиваешься на том, как чувствует тебя у себя тело твое. Это то, что сейчас помогает мне быть более-менее в каком-то стабильном состоянии. И я стала замечать за собой то, что я могу, в принципе, там из дома не выходить неделю, и мне нормально от этого. Как бы ты тоже постоянно пытаешься себя загонять в какие-то рамки
социального одобрения.
Да, социального одобрения, даже не то, что как бы социально приемлемого отдыха, что есть настоящий отдых, а что есть как бы трата времени. И вот эта вот тема с прогулками, с наблюдением, она работает, безусловно. И она много где обсуждается и даже, будем так говорить, пропагандируется. Но тема, чтобы сидеть дома как хика в четырех стенах, это чаще всего поддается какому-то осуждению, то что ты не социальный, что ты там тратишь свою жизнь, что у тебя есть какие-то проблемы, там ментальные, еще что-то. Но ты пытаешься гнать от себя эти мысли и просто думаешь, насколько тебе хочется сегодня выходить из дома. И я понимаю то, что у меня может не быть такого желания там действительно неделю, и мне окей в этот момент. То есть я просто знаю, что мне не нужно лишний раз там одеваться, мне не нужно тратить силу и энергию на то, чтобы куда-то идти. То есть я могу просто передвигаться в рамках там своей квартиры, и это будет окей. Вот такие какие-то внутренние собственные правила, которые ты себе ставишь сам, и сам для себя определяешь, что для тебя социально будет одобряемо, что для тебя не подходит, то вот это как бы выстраивается твой собственный мирок, твоего комфорта. Сейчас вот я нахожусь как бы в таком периоде. Я думаю, то, что я из него скоро выйду, потому что я только, ну как бы, осознаю масштабы своего выгорательного пути.
Я вот заметила, что я, наверное, делю свою рутину на два состояния. Это когда я еще не сильно выгоревшая, я тоже могу себя очень хорошо успокоить дома. Но когда я чувствую, что вот прямо уже у меня мозг начинает лопаться, как будто я не могу принимать никакую информацию, я не могу включить кино, чтобы расслабиться. Типа, либо ложись спать, условно, либо надо куда-то себя девать. И это либо, если дома, то это готовка. Я стараюсь, хотя я не очень люблю готовить, но я стараюсь какие-то базовые штуки готовить, чтобы немножко себя разгружать. Либо идти на улицу просто, чтобы куда-то себя девать.
Кстати, поп-культура для меня — это прям отличный, не знаю, пункт в голове, что я действительно понимаю, что я до конца выгорела. Вот в момент, когда я не могу включать сериалы, я не могу слушать книги, я не могу читать книги. И вот как раз совсем недавно было, что я ехала в электричке, очень уставшая, это был пятница вечер, и я сейчас слушаю «Зов кукушки», но я понимаю, что я буквально вот одно слово мне влетает в одно ухо, и вылетает, и я такая, а что? что я сейчас послушала? Mm-hmm. Типа, я послушала одну главу, и мне пришлось потом двигать все назад, потому что через пару дней я просто не помнила, что я послушала. И для меня это такой, типа, колокол. Mm-hmm. Я такая, окей, сегодня мы лежим, и у меня есть ряд подкастов, которые я слушаю просто вот на фоне, это какие-нибудь детективные подкасты, и я в них могу не вслушиваться и вот просто, не знаю, просто валяться. Но вот в такой момент меня сильно приводит в порядок уборка. Mm-hmm. Я, в принципе, не очень люблю убираться. От меня можно очень часто услышать перед тем, как я зову людей в гости, что типа, пожалуйста, не обращайте внимания на мой беспорядок. И я знаю, что многие это используют для того, чтобы, ну, как-то, ой, там беспорядок, а на самом деле ты приходишь, там идеально чисто. Нет, да. У меня грязно, у меня грязно. Вот эти вот редкие моменты, когда я буквально ничего, кроме уборки, не могу делать, это как раз моменты самого-самого жесткого выгорания. И это прям, наверное, минут за 20 меня сразу возвращает в какое-то рабочее, ну нет, не рабочее, отдыхательное состояние, когда я могу уже посмотреть сериальчик. У меня к вам вопрос. Есть ли у вас какая-то комфортная поп-культура, которая частенько помогает вот в сложные периоды, в том числе в период выгорания?
Лина?
Лес рук.
В зависимости от состояния, на самом деле.
Мне кажется, мы, наверное, не будем говорить про крайность, когда уже ничего больше не помогает. Ну вот где-то на пограничном моменте.
Ну, иногда, когда ты четко хочешь ощутить какие-то эмоции, то есть почему не получается слушать какую-то новую литературу, смотреть сериалы, смотреть кино, потому что это точно такая же работа мозга, когда тебе нужно, во-первых, понимать сюжет, всматриваться, во-вторых, испытывать эмоции. Все развлекательное медиа, оно направлено на вызов эмоций в первую очередь. А когда ты выгоревший, ты уже не можешь вообще ничего испытывать. И поэтому очень сложно даже реагировать на какое-то новое кино, новую книгу. На помощь, конечно, приходит комфорт-муви, которые ты точно знаешь, что там будет, какие эмоции ты испытаешь. У меня это, наверное, внезапно стали сексистские комедии 2000-х, где...
Американский пирог?
Ну, типа того.
Вау!
Ну, как бы ты рос на этом, ты уже вышел из этого, то есть как бы ты выше этого, этой низости, но какое-то вот твое детское состояние тебя в это возвращает, и ты можешь посмеяться над какими-то абсолютно ужасными шутками, которые сейчас уже никто не может себе позволить. Можешь посмотреть на каких-то очень клишированных персонажей, и я почему-то сейчас, по крайней мере, нахожу в этом какое-то умиротворение. Еще очень помогают, ну, конечно же, криминальные всякие истории про маньяков, где они там расчленяют детей, это очень успокаивает. Ну и, в принципе, там всякий какой-то вот такой хоррор, даже этот, слэшеры, всякие типа «Пила бесконечная», там «Пункт назначения», вот они как-то очень... Очень комфортно заходит. Вот. Но иногда, на самом деле, я не знаю, как это происходит, я очень много, когда я выбираю кино, и вообще, в принципе, я имею образование кинематографиста, и для меня это очень важная часть, я очень много читаю сначала рецензии, как снимался фильм, чтобы впитать атмосферу, которая там будет, и как бы заранее сделать предположение, зайдет это мне или нет. И когда ты находишься в каком-то подавленном состоянии и уже не готов там не смеяться, испытывать какие-то такие радужные, веселые эмоции, хочется посмотреть какую-то очень тяжелую драму, вот там, где прям рыдают все, где происходит какое-то очень, не то чтобы какое-то яркое насилие, вот такое психологическое давление, прожить вот эту меланхолию вместе с героем. Очень заходит мне в последнее время «Солнцестояние». Я смотрела это кино, не знаю, наверное, раз пять уже. Оно просто потрясающе. Не знаю, у меня прям посмотреть, расслабиться на семейный просмотр. Рекомендую.
Отдохнуть душой.
Да, отдохнуть душой.
Типичная скандинавская семья. Туда приезжают гости. Все замечательно. И Флоренс Пью идеальная. Ну, у меня есть прям, наверное, список комфортных фильмов и сериалов, которые я пересматриваю, и это чаще всего как раз что-то ностальгичное, что я смотрела в детстве. Для меня это супер комфортное время, когда я еще не сильно переживала из-за учебы, из-за экзаменов. Я вот тогда смотрела все с удовольствием, просто потому что, ну, классно, есть какой-то новый сериал. Обычно у меня есть таких два фильма, которые я готова просто, не знаю, включить на повтор, и вот они могут всю ночь играть, пока я сплю. И это «Принцесса-невеста».
Да,
я читала книгу. Вот, я ее обожаю. Это очень хороший фильм. Это сказка, это смешная сказка. И это еще и фильм, который направлен не только на детскую аудиторию, на самом-то деле. Я не смотрела его в детстве, но я вот посмотрела его где-то, не знаю, в старших классах, и сейчас для меня это вот такое, что...
As you wish.
Или «Меня зовут Иниго Монтойя». Господи, как я люблю этот фильм. А второй фильм — это «Матильда». Это фильм 96-го года, который снял Дэнни Девито по книжке Рольда Даля, который еще написал «Чарли Шоколадную фабрику» и много еще всего, на самом деле, кучу детских книг. И вот «Матильда» — это супер-классная история про маленькую девочку, у которой есть волшебные способности. И так получилось, что она родилась, ну, в не очень клевой семье. Это вот та самая история, где тебе прямо говорят, что Матильде не повезло со своей семьей. Мое фанатство по Матильде настолько большое, что у меня есть татуировка с ней, которую я типа сама, ну, это была единственная татуировка, которую я пришла и сказала: «Нарисуйте мне Матильду, пожалуйста». В итоге она похожа немного на Кики из фильмов Миядзаки. Ну, ладно, бог с ним. Она мне нравится вот тут случай, когда это полностью ностальгия, потому что даже, наверное, в детстве я не знала про этот фильм, но его постоянно показывали на СТС. И вот я выросла, и у меня появилось вот это вот воспоминание, что она делает рукой как будто бы волшебной палочкой, и к ней летит книга. Но я не понимала, из какого это фильма. И я зашла на ответы Mail.ru. Просто описала, что типа девочка, у нее бантик, она сидит на кровати, и вот к ней летит книга. И мне типа пишут: «Матильда». Я такая: «Вау». Ответы Mail.ru всегда спасают. Вот, и я его посмотрела, и это был такой комфортный просмотр. Ну, то есть мне нравится в этом фильме все: саундтреки, то, как он просто снят, то, насколько он, не знаю, это немножечко похоже на Уэса Андерсона, совсем чуть-чуть, как раз вот по этой сказочности. Мне очень нравится актриса, которая играет Матильду. В общем, типа, если вы не смотрели «Матильду», то, скорее всего, вы все-таки ее смотрели на СТС в 2000-х. Я очень советую ее пересмотреть, потому что это правда... Ну, не знаю, как одеялком укрыться, мне кажется, сейчас, когда холодно и ветрено, это самое то. Не знаю, мне кажется, типа, идеальный комфорт-вотч в выгорании — это ситкомы. Потому что, ну, там реально ничего, ни о чем не нужно думать. И для меня это всегда «Офис» или «Как я встретил вашу маму». И я понимаю, что это тоже сериалы, которые не очень хорошо состарились, потому что сейчас их пересматривать немножко странно, и ты такой, типа, эти герои ведут себя очень проблематично, но пофиг. Это как бы реально просто работа на ностальгию.
Стресс времени.
Да, вот, Наташа, ты готова ответить?
Мой самый комфортный мультфильм — это «Похождения императора». Это лучшее. Я вообще в целом не очень люблю мультфильмы про путешествия, но вот этот просто полностью. Изма — моя фаворитка, я ее обожаю. Вот, а из фильмов мне надо набраться смелости. Я безумно люблю «Сватов». «Сваты» — это лучший сериал. Я его 5-й, 6-й, 7-й, мне кажется, я знаю наизусть. Я его часто включаю на ночь. И в периоды хандры он мне очень сильно помогает, потому что он супер уютный и теплый, они там все такие веселенькие, иногда дурашливые, и это прям супер подходит. Из нового контента, который я могу потреблять, когда мне плохо, это тоже русское кино. Я хочу сделать себе еще больнее, но авторское кино, которое явно с какой-то проблемой. Вот эта русская хандра, которая как будто бы у нас в ДНК, какие-то переживания, тоже постоянно все там уставшие, и ты смотришь, и, скорее всего, из-за того, что у меня поток рефлексии не заканчивается, мне кажется, никогда, оно тебе позволяет этот поток выпустить наружу. И ты как бы смотришь и начинаешь еще больше сопереживать вместе с героем. И вот, наверное, из того, что я могу смотреть, когда мой мозг переполнен, это только вот всякие авторские русские фильмы.
Не жалейте у себя.
Блин, авторское русское кино — это прям вообще концентрат страданий. Тоже очень люблю, но смотрю редко. Наверное, только раз в полгода могу себе позволить одно кино, потому что потом я ухожу, ну, как бы, не то чтобы
ментальный
в запой.
Запой.
Да, в ментальный запой. Кстати, на правах рекламы.
Так.
Рекомендую телеграм-канал. Минкульт не заказывал. Там девчонка просто потрясающе пишет про русское кино. Авторское кино очень вообще шарит в этой теме. Вот, может быть, там я много чего оттуда почерпнула из этого канальчика.
Подпишусь?
Да.
Girl support girls.
Да. И мне кажется, логичный переход от комфортного кино к героиням. И еще одно комфортное кино, которое я очень люблю, это «Дневник Бриджит Джонс».
Такая ты смув, капец.
Как удивительно, ведь это так похоже на мою героиню.
Да, я тоже заметила много схожести. Расскажи поподробнее. Ну, талант.
Актриса.
Ну, хотите переформулировать?
Нет, мы все это отставим.
Хорошо.
На самом деле, по поводу комфортного кино. когда я села только работать за комикс, я сразу же поставила перед собой задачу авторскую, что я хочу сделать комфортный комикс, что он должен давать ожидаемые эмоции. Мне не хотелось, как это часто бывает, то есть когда ты делаешь какой-то свой авторский продукт, тебе хочется предвосхитить, удивить, как бы хитро запутать и вот, в общем, сделать все вот эти вот манипуляции со зрительским вниманием. А мне не хотелось. Мне захотелось вот как раз-таки дать очень комфортную историю.
Поэтому ты убиваешь героя. Героиню.
Да.
Почти в самом начале.
Именно поэтому.
Я обалдела.
Да, мне хотелось дать очень комфортную историю по части шуток, ожиданий, возможно, поворот сюжета. Это как раз-таки отсылка к тем комфорт-муви, которые хочется смотреть. Сейчас у меня это действительно нулевые. То есть я, если... Я не могу сказать, что нулевые были безоблачными, они были очень травматичными. Но в этом есть что-то. Русская хандра, которая заставляет нас с любовью вспоминать наше детство болезненное. Вот. И при создании я опиралась на два фильма. Это произошло на самом деле случайно, потому что, скорее всего, это единственные героини, которые меня очень сильно цепанули в момент, когда я была еще подростком. И я действительно хотела себя с ними ассоциировать, потому что вообще, в принципе, все мое кино, которое мне нравилось, это там, где девушки-пацанки. И то есть 2000-е нам давало не очень много разнообразия. То есть у нас либо супер-женственная девушка, которая полностью строит свою жизнь вокруг парня и общения с подругами, либо у нас супер воинственная девчонка-пацанка, которая не такая, как все, не красит ногти, не знает, что делать с волосами, и при этом она все равно строит свою жизнь вокруг парня. Возможно, есть гораздо большее количество таких фильмов, но вот в мое внимание попали два фильма. Это «Блондинка в законе», «Бриджит Джонс». Так получилось, то, что героиня моего комикса Долорес, она впитала в себя вот отсылки к этим двум фильмам, потому что изначально она целеустремленная, фэшн-дива, очень красиво одевается и внешне немножко похожа на героиню Риз Уизерспун, но потом, когда она умирает, когда она попадает, проживает вот эту вот стадию метафору выгорания, она становится Бриджит Джонс. Сейчас уже как бы... Я недавно пересматривала эти фильмы. Они тоже, конечно, вызывают там вопросы, но вот «Блондинка в законе», она просто великолепна. Я сейчас понимаю прекрасно то, что вот эта вот любовная линия с одним пацаном, потом с этим, с чуваком, который у нее там преподаватель практики, она настолько навязана и лишняя, но в «Блондинке в законе» есть очень классный, необычный элемент для того времени. Это, да, там есть женское противостояние, но оно потом перерастает в дружбу. Это очень терапевтично было в тот момент, потому что мы устали уже смотреть 2000-х, как девчонки лупятся друг с другом, и типа одна побеждает другую, ну как бы, блин. Там есть очень много классных персонажей женских, которые не идеальны, но при этом они взаимодействуют друг с другом, у них завязывается дружба. Мне очень нравится эта мастерка из маникюрного салона, и она просто великолепная. То есть вот этой атмосферы поддержки, какой-то наставничества, не идеальности, но потом, когда вы все равно находите точки пересечения и становитесь подругами, вот именно, наверное, больше эту атмосферу я забрала в свой комикс. То есть мне хочется больше женского взаимодействия друг с другом в разных ипостасиях, если так можно сказать. Но, в принципе, это все как бы про одного человека. Бриджит Джонс, мне очень нравится этот персонаж, потому что она, ну, блин, она такая настоящая. Ну, как бы вот это вот та женщина, с которой, удивительно, я могла себя ассоциировать в 14 лет. Ну, типа...
Мы все...
Казалось бы, почему? Но уже в 14 ты прекрасно как бы понимаешь жизнь, ты смотришь на мир ее глазами. Вот этой как бы комфортности, неидеальности, не то чтобы неряшливости, но, в общем, какое-то вот это слово. Не могу подобрать слово.
Реалистичности, мне кажется, просто. Ну, Бриджит Джонс — это самая реальная героиня, которую вообще можно было, мне кажется, тогда увидеть на экране. Потому что всех будто бы пытались даже через, не знаю, недостатки или минусы представить как таких, ну, мы все равно крутые, классные женщины, мы все равно будем, типа, делать все идеально. Бриджит Джонс пофиг. Она такая, вы знаете что? Хочу слететь с катушек и вообще, типа, делать что угодно, а я буду. А что вы мне сделаете?
Скажем, что любим тебя такой, какая ты есть, да, мистер Дарси? Я просто обожаю Колина Фёрта. Я филиал поп-мальчишника в нашем подкасте иногда.
Ну, это украшение, безусловно. условно любого фильма.
Да, Колин Фёрн.
Крушение любого фильма.
А мне кажется, отличная риторика для подкаста «Поп девичник», что Колин Фёрн...
Я как будто в параллельной вселенной поздравила мужчин с 8 марта.
Да, да, да. Я хотела, кстати, отметить, что «Блондинка в законе» — это мой самый любимый фильм. Самый любимый
фильм. Что ж ты его не назвала?
А потому что, ну, «Блондинку в законе» я не могу смотреть в выгорании, потому что, ну, она заставляет меня работать дальше, типа делать штуки. Потому что она для меня прям такая очень мотивирующая героиня. Вот, а в выгорании я хочу лежать, Наташа. Понимаешь? Кстати, я хотела спросить, а ты знала, что есть мюзикл по «Блондинке в законе»? Вот, и он есть в хорошем качестве и с субтитрами, так что его можно посмотреть. Он очень хороший.
Я даже недавно узнала, что есть вторая часть «Блондинки в законе», и я не хочу ее смотреть.
Я могу понять. Ну, то есть я тоже чаще всего пересматриваю первую часть. Несмотря на то, что в фильме есть какие-то романтические линии, и, в принципе, Эль Вудс едет в Гарвард из-за мужика, чтобы его вернуть, там намного больше акцент на женской дружбе. Мое любимое взаимодействие женщин в «Блондинке в законе» — это то, как Эль Вудс преданно сохраняет тайну вот этой вот подсудимой, я не помню ее, к сожалению, имя, то, как она ей приносит космополитен в тюрьму и называет его просто, типа, священным писанием. И я такая, типа, блин, Эль, ты просто такая классная девчонка.
Ну, как Бриджит Джонс отдаёт свой лифчик тоже женщину в тюрьме, когда она сидит во второй, кажется, части. Да, во второй. За сигарету, правда, она это делает, не совсем сестринство, ну ладно. Давай поговорим, кто тебя вдохновляет в твоей профессии, из коллег, может быть, или из каких-то громких имен в индустрии?
Сейчас мне больше всего нравится художница Аня Идиот Стайл. Mm-hmm. Она так получилось, что стала моей подружкой и очень поддерживающей. Мне больше всего нравится то, как она выстроила вообще, в принципе, свою карьеру, потому что она тоже прошла очень большой путь поиска себя. Сейчас она тоже полностью занимается самиздатом. Она творческий блогер, художник. У нее самиздат. У нее очень декоративная рисовка, то есть огромное количество декоративных элементов. То есть все... В основном раньше были обложки, то есть она делала такую декоративку. А сейчас она перешла в комиксы и делает немые комиксы без слов, полностью построенные на ее историях, но там основная фишка-то это визуал, то есть как бы визуальная часть. Мне очень нравится то, как она подходит к производству самиздата. Она делает один из самых качественных самиздатов в России и, может быть, вообще где угодно. Еще недавно она выпустила свою собственную книжку, которую изначально рисовала как бы для взаимодействия с издательством по тому, как работать маркерами. Но с издательством не сложилось, и это просто огромная книжка, не соврать там то ли на 300, то ли на 400 страниц со структурной работой, как работать маркерами. И это полностью вышло самиздатом, то есть у нее не было никаких спонсоров, она лично напечатала там уже несколько тысяч тиражей своей продукции. Это для меня такой прям эталон. Я стараюсь идти к этому же. Еще мне очень нравится художница Маша Богатова. Она, в принципе, была проводником, моим проводником в мир комиксов. И для очень многих девчонок она открыла комиксы. То есть, в принципе, принесла как бы их людям. То, что это не какая-то такая комикс-тусовка, куда ты как бы на хромой кобыле не подъедешь, а это вот для всех. Наверное, в 2015, может, 2016 она уже ездила как бы с турами, мастер-классами по России, и это тоже было очень... ново тогда, необычно для, в принципе, для этой тусовки, для художников, что художник приезжает, дает мастер-класс, и он это прям делает как тур по городам. Это был двухдневный мастер-класс, очень быстро и очень просто. Она доносила, что комиксы — это для всех, и это про все. У тебя обязательно будет свой читатель, и ты в любом случае сможешь его выпустить, хоть самиздатом, хоть в издательстве, но тем не менее твой продукт выйдет. И это самое простое и объемное, что может сделать человек в одиночку. Вот. Вот эти две художницы, они мне очень нравятся, я на них ориентируюсь. А вот есть вопрос, если у нас тут девчичий каст, можно ли рассказать про художника?
Думаю, да.
Как резидент поп-мальчишника одобряю.
Вот. Но на самом деле, как бы, скажу то, что у этого художника не самая простая репутация. То есть есть какие-то моменты, где он выпускал разные книжки, он, в принципе, по-разному себя проявлял. Виталий Терлецкий. Есть ребята, которые, особенно в среде феминисток, есть девчонки, которые его не особо жалуют. Но я, несмотря на то, что являюсь феминисткой и за поддержку вообще кого угодно и чего угодно, я к нему отношусь вообще с огромным уважением, потому что это человек, который поднял самиздат в России, и его книжки — это вообще это гарант качества. То есть, когда ты покупаешь его книжку или там читаешь его комикс, ты знаешь, что ты получишь четкую классную структуру, проработанный сюжет без каких-то там дыр. Там будет много юмора, там будет много иронии, самоиронии и глубины. То есть это не глупый юмор, но при этом это настолько как бы кринжовый юмор. То есть тебе смешно, ты испытываешь стыд, не понимаешь, как автор до этого дошел, но при этом это глубоко. Вот как бы мне это очень заходит, потому что у него очень ярко выраженный стиль повествования. И мне на него тоже хотелось бы равняться. То есть сделать так, чтобы мои комиксы стали таким же гарантом качества и узнаваемой стилистикой даже в написании сценария. То есть какие-то фишки, которые присущи только тебе.
Да, и Виталий был у нас в другом подкасте «Дважды два медиа» Escape. Он там рассказывал о том, как Лего и блог о нем помогают ему бороться с мыслями о смерти. Ладно, давай тогда скажи нам на прощание какой-нибудь эксклюзив, который будет в комиксе. Ну вот как-нибудь нас так это подзадурить.
Может быть, попросим просто дать какой-нибудь совет начинающим художницам?
Да, советик художницам, которые работают над своими авторскими проектами, пытаются себя найти и при этом еще не выгорели. Не существует. Но самое главное — это действительно делать чуточку меньше, чем ты можешь. Пускай это будет дольше, но чуточку меньше. Вот это самый главный секрет успеха, когда ты позволяешь себе не укладываться в свои собственные сроки, когда ты позволяешь себе откладывать что-то и менять свои планы только потому, что ты действительно, ну, требуешься в большем количестве отдыха. И пускай ваш комикс выйдет на месяц, на два месяца позже, то есть в любом случае он всегда будет к месту, потому что иногда складывается такое ощущение, что если ты изначально поставил себе какую-то цель, что хочешь его привязать к какому-то событию, к какому-то месяцу, то что это будет актуально. На самом-то деле зрителю он поймет тебя в любой из месяцев, когда будет читать этот комикс. В любом случае его увидит, он дождется, и как бы твой зритель дождется. Поэтому не нужно себя торопить, давать себе время больше отдохнуть, давать себе время больше подумать над своей историей, тренироваться на маленьких историях, на микро каких-то комиксах, которые тебе не жалко, которые тебе просто сейчас посещает какая-то мысль, потому что это все равно очень часто художницы, художники вообще, все кто угодно, кто рисует, ставят перед собой задачу сразу же, сходу влететь, как бы открыть с ноги дверь в какой-то мир индустрии уже серьезный с большим каким-то проектом. На самом деле нужно идти очень плавно, маленькими шажочками, степ-бай-степ, создавая очень микропроекты, которые помогут тебе и набить руку, и отточить свой авторский стиль повествования. А потом уже ты будешь делать историю большую, и совсем не ту, которую ты придумал изначально. Мой комикс выйдет приблизительно в середине декабря. Всю информацию о покупке, где его искать, где почитать первые странички, это можно найти в моем инстаграме Лина Рорич.
Мы оставим ссылочку. Ну а с вами был Поп-девишник, его ведущие
Лена
и Наташа.
И у нас в гостях была
Лина.
Да, мы были очень рады, мне кажется, очень клево пообщались, да. И я узнала довольно много нового о выгорании, хотя мне казалось, что это невозможно.
Будьте внимательны к себе, подписывайтесь на наш твиттер, отвлечетесь. И пишите нам вообще в целом, как вам выпуски, что думаете, присылайте аудиосообщения о своих любимых героинях. Лучше об одной, которая как-то вас изменила, вдохновила, что угодно. И до новых встреч, и ждем комикс от Лины. Пока-пока.
Пока.